Господи, мы преклоняемся перед Тобой и радуемся в Твоем присутствии. Не только трепещем перед Тобой, не только испытываем такое благоговение, но радуемся, что Ты Бог, который любит людей, что Ты здесь с нами, и Твое сердце наполнено любовью каждому из нас, даже к тем грешникам, которые еще только ищут Тебя. Спасибо, Господь, что милость Твоя, она не просто где-то по пояс или выше головы нашей, она до небес написана, до облаков. Она полностью наполняет всю жизнь земли, всю жизнь человечества, и мы радуемся об этом, Иисус. И мы просим Тебя, благослови сейчас нас открывать Слово Твое, рассуждать о своей жизни и слушать Тебя, Господь. Аминь. Присаживайтесь. Я начинаю небольшую серию проповедей, «Новый старт», 1+1 я назвал ее. Сегодня мы будем говорить о духовном возрастании. И я объясню, почему такая вот серия появилась у нас. Прежде всего хочу выразить вообще свою радость, что Бог дал мне возможность продолжить свое служение как проповедника для вас. Для меня это честь. Нелегкая ноша. Быть на собрании, когда ты не проповедуешь, для меня радикально отличается от того, когда я проповедую. Обычно я не могу спать спокойно перед этим, и много очень волнения. Поэтому я бы очень-очень вас просил, чтобы вы молились за меня, чтобы я рос как проповедник, чтобы Бог использовал меня, чтобы я мог говорить из сердца Божьего через свое сердце, пропуская к вашим сердцам. И это я в этом очень нуждаюсь действительно. И я думаю, что вообще мы как церковь нуждаемся, чтобы Бог благословлял проповедников нашей церкви. Это важно, мы не хотим просто делать здесь религиозную какой-то ритуал. Мы хотим действительно искать Бога, хотим, чтобы наши сердца Его искали. Поэтому нам нужно молиться за них. Я больше других проповедую, поэтому очень вас прошу молиться за меня. И, кстати говоря, когда я не проповедовал, было для меня большим благословением сидеть, слушать других проповедников, радоваться, как они хорошо проповедуют, и наслаждаться просто временем. Я не знаю, вот кто не проповедует, вы не понимаете, какое вы благословение имеете. Вот вы пришли, сидите, кто-то может быть полусонный, кому-то песня не понравилась, вы сидите, и я сейчас буду час бороться за ваши души. Я буду проповедовать так, чтобы вы отвлеклись от своих мыслей, чтобы вы преодолели свои страхи, чтобы вы услышали истину. Это большое благословение. Я вам завидую. Поэтому я дополнительно слушаю проповеди, чтобы назидаться тоже. Хорошо. Несколько таких моментов. Сначала давайте порассуждаем о новом старте в нашей жизни. Начался Новый год. Вообще Новый год начинается, как я понимаю, в нашем народе три события. Первое – начало учебного года, 1 сентября. Второе – 1 января, начало календарного года. И день рождения. Еще на день рождения мы как-то обновляем. Я хочу спросить, для кого вот вы ощущаете, что для вас вот как-то Новый год, там, труда или вот, ну, каких-то свершений начинается вот с 1 сентября? Можете руку поднять? Не так много. Да, интересно. Может быть, у вас детей нет, или не знаю. Ну, вот у кого есть дети, у меня, в принципе, год начинается с этих трех событий постоянно. И начало Нового года, когда бы оно ни было, сейчас 1 сентября, я хочу к этому приурочить, это большое для нас благословение, потому что это позволяет нам как бы сделать новое начало. Это дает нам возможность переосмыслить свою жизнь и изменить ее, что-то изменить в себе. Поэтому это для нас подарок. Это подарок от Бога. Заметьте, Бог изначально установил определенные циклы в нашей жизни. Есть утро, есть вечер. Даже есть три приема пищи, когда мы можем прерваться и какой-то новый этап начать. Есть утро, есть вечер, есть сутки, есть неделя, цикл, и даже есть Божья заповедь, чтобы мы раз в неделю посвящали день Господу, отдыхали, сосредотачивались на нем. Есть месяцы. Есть сезоны, Бог буквально сотворил, особенно в нашей вот этой, ну, территории, погода нам очень ясно свидетельствует. Да? Осень, зима, лето, весна, такие кварталы в году. Есть годы нашей жизни, Более того, даже в нашей жизни есть такие, ну, этапы, когда младенец, потом там ребенок, подросток, юноша, потом уже такой более зрелый молодой человек, потом уже опытный такой, потом благословенная старость. То есть есть определенные этапы. Вот мне там почти 2 года назад исполнилось 40 лет, я много об этом думаю. Хотя я не планировал, я думал, ну подумаешь, годы такое дело. Но это помогает мне думать. Я взвешиваю, во сколько умер мой отец, во сколько мужчины, во сколько лет умирают обычно. Это помогает мне рассуждать по-другому. Когда мне было 16 лет, вот мой сын недавно сказал, ему 8, он говорит вчера, он говорит, папа, вот это я когда представлю, что мне будет 40 лет, а Николь 41, мне так не по себе. То есть ему, я помню свои ощущения, когда отца я помню в 40 лет, но это взрослые дядя, такие дяди управляют миром. То есть, а сейчас мне 40 лет уже исполнилось, я не чувствую себя таким дядей. Ну, то есть, есть этапы. Бог установил вот такие повторяющиеся циклы в нашей жизни. Иногда Он даже прерывает какие-то циклы, мы можем заболеть, какие-то проблемы могут прийти в нашу жизнь. И это нас как-то останавливает задуматься, что с моей жизнью происходит. Вот Бог подарил нам такие циклы, чтобы мы могли обновить свою жизнь. Глубже ее проанализировать, чтобы мы могли как бы обнулить то, что у нас есть, чтобы мы могли вырваться из состояния такой озабоченности, суеты, много всего нужно делать постоянно, проблемы, и они, кстати, с годами, заботы растут, потому что мы отвечаем не только за себя, но там за детей наших и так далее, а потом уже за свое здоровье в старости нужно отвечать. То есть заботы растут, и Бог дает нам такие циклы, чтобы мы могли остановиться, успокоить все и задуматься о самых главных вещах. То есть туда ли вообще идет наша жизнь? Все ли нормально? Наши жизни мы замечаем постоянно, и вот так вот постепенно, незаметно они наполняются заботами, проблемами, новыми желаниями, какими-то мечтами, привычками. Что-то уже привычно просто происходит. И за всем этим мы можем самое главное упускать. Все вроде бы мы делаем, и вроде бы оно все важное и все правильное, но потом Бог делает какую-то остановку, мы смотрим, что что-то главное мы упустили. Мы как будто бы белка в колесе, мы бежим, 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 а продвижения нет. Мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась, делаем то же самое, может быть, с удвоенными какими-то силами туда вкладываем, и жизнь не продвигается, что мы делаем то же самое. Нужно остановиться и подумать, то ли мы делаем. Так ли сбалансированы какие-то приоритеты в нашей жизни, тем ли более всего увлечено наше сердце. Наша жизнь иногда похожа так, как будто бы мы попали на какую-то колею привычную для нас. Она со временем углубилась, и нам очень трудно вырваться из нее. И для того, чтобы свернуть оттуда, нам нужно приложить такое неестественное для нас усилие. То есть естественное – это просто вот ускоряться вперед. А это как неестественное, что-то противоестественное, непривычное для нас. И вот такие этапы, они помогают это сделать. Сейчас начался новый учебный год. И в каком-то смысле год жизни церкви. Летом у нас чуть другая жизнь обычно. Какие-то лагеря происходят, что-то такое происходит необычное. Поэтому это хороший момент задуматься. Нам нужно сделать неестественный рывок в сторону. Я хочу предложить вам вот этой короткой серии просто подумать об этом. Начало нового сезона – это подарок для нас. Мы можем задуматься, можем реформировать свою жизнь. Слово «реформация» означает вернуться к началам и переформировать это. Сформировать заново, другими словами. И если вы подумаете о Библии, о примерах из Библии, есть ли там примеры вот подобных таких событий? Их, конечно, там есть. Ну, например, сам календарь, например, Ветхого Завета, когда были определенные праздники, нужно было вспоминать определенные события и истины, связанные с этими событиями. У нас тоже есть такие праздники в нашей жизни. Мы можем вспомнить жизнь некоторых людей. Помните Илия, когда он был в пустыне, и он не хотел жить? И он просил у Бога смерти. Очень тяжело. Он переосмыслял свою жизнь. И потом Бог показал ему свою славу и обратно послал его на то служение, которым он занимался. Но Илия уже был в другом состоянии. Он посмотрел по-другому на вещи. Или мы можем вспомнить Иова, в жизнь которого просто вот эти тяжелые страдания, эти испытания ворвались, и он был вынужден просто рассуждать о смысле жизни, о том, какой Бог, о том, как Бог поступает. Он в конце книги, которая о нем пишет, мы видим, как он увидел Божью славу, это изменило его жизнь. И он говорит, что я теперь лучше знаю Бога. Я слышал о нем, теперь я его видел. Можем вспомнить Давида, который не раз описывает трудности в своей жизни. Можем вспомнить Савла. Вот кто читает Библию, для тех вот эти примеры, сейчас такие картины у вас должны внутри вспыхивать. Кто не читал, о ком я говорю, для вас это просто имена. Если мы вспоминаем Савла, который шел по дороге в Дамаск, у него была очень четкая колея жизни, она была очень глубокая, она была очень убежденная. Иисус явился ему на дороге и сделал, он вырвал его оттуда. Потом этот Савл уже называется Павлом, и мы вспоминаем послание филиппийцам, как он там пишет, сидя в тюрьме, говорит, для меня жизнь – это Христос. Он осмысляет свою жизнь, и он знает, что он имеет радость даже в тюрьме, даже из-за предательств братьев даже некоторых из церкви. И он ободряет церковь Филиппа, которая не в тюрьме, он больше наполнен радостью, восторгом, удовольствием, потому что он живет, его жизнь стоит на правильных основах. Связано со Христом, и Он их впечатляет и вдохновляет. Вы можете вспомнить еще апостолов, которые очень растерялись, когда Иисус умер. Они начали разбредаться, они были разочарованы, не знали, как им дальше жить. И как только они встретились с воскресшим Христом, это изменило их жизнь и их характер, и их сердца изменило. Такие вот определенные этапы Бог, какие-то из них особо значимые, какие-то такие промежуточные, житейские, это благословение для нас. И вот сейчас, в начале этого года, я хочу вам предложить подумать о своей жизни. Возьмите эти недели, подумайте о своей жизни. Так ли вы живете, на то ли вы тратите свое время? Чем больше захвачено ваше сердце, о чем вы больше думаете, о чем вы больше переживаете, о чем вы больше разговариваете, куда вы больше тратите деньги, на что вы больше накапливаете деньги? И мы посмотрим в этой серии, говорить можно очень о многом вначале, очень о многом. Я попытался сконцентрироваться на трех вещах только, поэтому я назвал 1 плюс 1 равно 3 будет у нас. Сконцентрировался на трех вещах, таких ключевых ответственностях христиан как служителей. Три наши ключевые ответственности как служителей. Давайте посмотрим текст Писания, который об этом говорит. Евангелие от Матфея, 28 глава, последние стихи. Евангелие Матфея, 28 глава, с 16 стиха мы прочитаем. Эти стихи описывают основную заботу христиан, то, чего они не должны терять. Этот текст еще называют великим поручением Иисуса Христа для христиан. Это то, о чем он говорил в последние минуты своего физического пребывания на земле. Это его последнее физически слышимое вот это наставление ученикам. Очевидно, он говорил о самых важных вещах. Он говорил об этом раньше, но сейчас он подытаживает и говорит им об этом, чтобы они это не забыли, чтобы выделить это ярко, чтобы для нас с вами это ярко было выделено. И вот что здесь написано. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Иисус являлся им, повелел им пойти в Галилею, ждать его там. Последняя встреча перед вознесением Христа. И увидев его, Христа, поклонились ему, а иные усомнились. Мы видим здесь, одни ученики увидели Христа, который явился им воскресшим, и они преклонились перед ним. Это было отклик их сердца. Это было выражение определенной зрелости их сердца. Другие, написано, усомнились. Я, честно говоря, не исследовал очень подробно эти иные, это те, которые тоже видели Христа в данный момент, или, может быть, это те, которые не пошли даже. Я сейчас не буду ничего об этом комментировать, вы можете подумать сами, я не думал достаточно об этом. Но мы видим здесь, что поклонение, оно требует зрелости. Оно требует того, чтобы не усомниться, того, чтобы иметь основания для своей души, какие-то факты иметь, на основании которых ты можешь верить и не сомневаться. Мы все живем верой, мы верим сейчас, что наши дома там, где они остались. Мы не видим этого, и мы в это верим. Это действительно вера, хотя мы не называем это верой. Мы говорим, я знаю. Но я вам скажу, а вдруг Сейчас метеорит упал, и вашего дома нет там. Или, а вдруг там смещение первый раз за историю жизни планеты Земля, смещение там земной коры такое, что ваш дом с другой стороны Киева. Ну, эта теория имеет право на жизнь. А вдруг? Но мы с вами сидим и верим, что так не происходит обычно. У нас есть факты для этого. То есть мы накопили эти факты. Ну, в дом-то верить легко. Но другие вещи сложнее верить. И нам нужно накопить эти факты, эти истины, растворить их своими сердцами. Некоторые истины очень неприятные, очень трудные. Нам нужно свое сердце обречь на некоторое страдание, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с этой истиной. И когда мы проходим через это, наша вера, наше сердце захватывает эту истину, и она становится нашим убеждением и руководит нами. И тогда мы можем поклониться Богу, мы не сомневаемся. И тогда мы можем слушаться Бога в каких-то реальных ситуациях нашей жизни, мы там не сомневаемся. И тогда мы можем идти на другие, может быть, неудобные для нас вещи, потому что Господь ведет нас, мы не сомневаемся. Это определенная зрелость. Иные усомнились. Вот это первый момент, о котором мы будем говорить сегодня. Это плюс в нашей формуле. Один плюс один. Вот это плюс. Это поклонение Богу своим сердцем, своей жизнью, а это значит духовное возрастание для способности поклоняться. Будем говорить сегодня о духовном возрастании. Второе, что мы здесь видим. Читаем дальше. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Он дает им эти факты, это основание для их души, чтобы они были способны слушаться Его, способны исполнять Его волю. Бог говорит им, раз это так, исходя из этого, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот это «научите все народы» в греческом оригинале звучит чуть по-другому. «Сделайте все народы моими учениками, пусть они покорятся Евангелию, пусть они обретут от меня спасение и станут последователями Иисуса Христа». И их следование за Христом выразится в их осознанном водном крещении, не в младенчестве, когда это мы не осознаем, но когда человек в возрасте, когда он принял верой Христа, и он осознанно крещением исповедует свое следование за Христом. Вот это то, чем занимаетесь, Иисус говорит. Идите для этого, ищите этих людей, не ждите, что они к вам придут, учитесь этому, разные-разные такие вещи. Это единица. Один плюс один. Это единица. Нам нужно благовествовать, нам нужно искать, идти к людям, нам нужно являть им истину Евангелия. Это основная обязанность христиан. Это то, почему мы сейчас не на небесах. Бог оставил нас быть Его телом на земле, чтобы проповедовать Евангелие. Об этом мы поговорим в следующих проповедях. Дальше написано. Что нужно делать по отношению к этим уже рожденным свыше детям Божьим, настоящим христианам? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вы должны научить их всему, чему научил я вас. Вы должны научить их духовной жизни. Вы должны научить их тому, что даст им духовно вырасти. Они в этом нуждаются. Хотя Дух Святой будет действовать в них, но Дух Святой хочет действовать через христиан, чтобы помогать другим расти. Это наставничество. Один плюс один. Забота об одном спасенном человеке. Итак, наша фундаментальная обязанность, одна из самых важных фундаментальных обязанностей, это три эти вещи. Мы прежде всего должны пасти свое сердце, чтобы оно росло в Боге. Нам нужно расти духовно, иначе мы не можем так жить. Для некоторых людей, которых я даже сейчас вижу, это исполнить невозможно. Потому что они сделали первый шаг. Они не вкладываются в свою духовную составляющие, они не растут духовно. И поэтому они слабы. У них нет времени, у них заботы, им страшно, они не знают, что сказать, им неловко, у них всегда какие-то проблемы, которые их останавливают. Это незрелость, которая... Они недостаточно зрелы, чтобы преодолеть это, распоряжаться своей жизнью по-другому и быть способными не только о себе заботиться и о своих самых ближних, но и чуть дальше, о ближних, которые рядом. Так, это духовный рост, забота хотя бы об одном неспасенном человеке. И забота хотя бы об одном спасенном человеке. И я приглашаю вас. Очень много в нашей жизни всего. Я приглашаю вас сейчас обнулить это все и посмотреть на сущность практической христианской жизни. Я не говорю, есть вещи более глубокие, наше познание Бога, отношения с Ним. Я это все подразумеваю. Но практическое наше служение, я призываю вас сосредоточить на трех вещах. И посвятить себя, чтобы в этом году учебном, до следующего сентября, сделать определенные шаги, чтобы самому духовно расти, взять фокус своего внимания одного своего знакомого, неспасенного человека, чтобы молиться о нем, строить с ним отношения, проводить с ним время и говорить ему Евангелие, не просто забрасывая его вот так, а в отношениях с ним, проявляя к нему любовь, являть Евангелие собой и говорить ему Евангелие. И взять еще одного спасенного человека, о котором бы вы заботились. Молились бы о нем, узнавали бы, как у него дела, поддерживали бы в чем-то, помогли физически что-то, может быть, помогли бы духовно. Давайте подумаем эти недели вот об этом. Сегодня мы больше сосредоточимся о духовном возрастании. Я понимаю, что нам не всегда достаточно вот этих минут, чтобы вырваться из колеи. Я знаю, у нас нет времени на это. У нас все более-менее нормально с духовной жизнью. У нас такие проблемы и всякое такое. Вот ему легко это сделать, вот он это должен и она. А у меня ж, я же не такой. У меня нет дара и там заботы всякие, особенный период у меня в жизни. То есть у нас всегда очень много отговорок и объяснений, поэтому мы в этой колее остаемся. Вот чтобы вырваться оттуда, мы сейчас будем читать еще тексты. Они должны помочь вам вырваться. И если Бог даст, нужно нам чудо. Здесь у вас есть такая вот закладка, вы должны были ее получить, если нет, на выходе еще возьмите. И здесь есть три колонки, единичка благовестия, единичка наставничества, и посередине, это то, где мы сейчас, плюс ваше духовное возрастание. Здесь есть четыре возможности написать то, как вы будете духовно возрастать, как вы планируете. В конце проповеди я покажу вам 12 путей, которые есть в вашей жизни. Может быть, пробежимся просто, и вы сможете выбрать один из них. И не говорите тогда, что вы не знаете, как это делать. Хорошо, сейчас поговорим о важности духовного возрастания. И что такое вообще духовное возрастание? Когда мы говорим «духовная зрелость», мы об этом говорим очень часто. Мы слышим это в христианских кругах. И наш глаз как бы замыливается. Для нас это такой религиозный термин. И еще и ассоциируется с чем-то таким, не всегда приятным, или с чем-то, что я и так уже делаю. Поэтому как-то непонятно. Подумайте, мы сейчас постараемся лучше понять, что такое духовное возрастание. Бог специально использовал вот этот термин «духовная зрелость», потому что этот термин взят из обычной нашей, такой жизни, бытовой, физической жизни. Потому что мы это видим. Мы это постоянно видим. И говорим об этом постоянно. Когда человек рождается, мы видим, он младенец. Потом он чуть повзрослел, ребенок. Еще чуть повзрослел, подросток. Еще чуть повзрослел, юноша. Дальше молодой, зрелый человек. Уже управляет своей жизнью. Достаточно есть определенная зрелость. Потом видим, что опытный, зрелый человек. Прошло время, он уже научился большим вещам. Он уже такой умудренный, опытный очень. Дальше мы можем видеть уже где-то там недалеко перед где-то пенсией, не знаю, как сказать, уже такой очень мудрый, зрелый человек. Очень много в жизни прожил, и женился, или замуж вышла, и разные обстоятельства произошли. И в конце мы видим престарелый, мудрый, зрелый человек. То есть мы видим, как дети растут. Вот слышите, там кричит ребенок. И он себя спокойно чувствует. Он вообще не думает, что это некультурно. Он это не понимает. Все очень культурно, в общем, это для детей культурно, им нужно кричать, когда по делу, конечно. Но вот точно так же в духовной жизни. Духовная жизнь – это не просто так. Вот мы все зашли сюда на богослужение, значит, все нормально. Мы ходим на собрание, у нас все нормально. Нет, это не так. То есть это слава Богу, что мы здесь, это очень хорошо. Это уже мы не младенцы. Младенцы бы где-то потерялись, мы уже повзрослее. Но духовная жизнь имеет много таких этапов. И нам их нужно видеть, и нам нужно прилагать старания, чтобы идти дальше. Вот что такое духовная зрелость. Давайте откроем основной текст этой проповеди, послание Колоссянам, первую главу. Эта глава, этот текст раскроет нам и важность духовного возрастания, и некоторые характеристики духовной зрелости. Вы сможете оценить себя. Хочу перед этим вам вопрос задать. Посмотрите сейчас в свое сердце. Насколько вы испытываете жажду сейчас? Какая ваша позиция? Какой позой тела это можно было бы выразить? Вы спокойно слушаете проповедь? Или вы находитесь в полной готовности, вы хотите усвоить, вы хотите понять это? Вы пришли сюда, Бог хочет говорить с вами, вы хотите это понять? Обратите внимание на свое сердце. И давайте выслушаем Божье Слово. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, они вместе с Тимофеем пишут это послание, находящимся в Колоссах, это такой город, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Они пишут братьям и характеризуют их, и говорят, что эта церковь, верная церковь, достаточно зрелая, другими словами. Конечно, есть разные люди, но в общем церковь в очень хорошем состоянии. Не все церкви такие, которые описаны в Новом Завете. Вот кому это обращается. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Самые важные вещи Он желает им. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Мы не перестаем молиться о вас, Колоссяне. Да, вы в очень хорошем состоянии, но мы не перестаем о вас молиться. Мы не перестаем благодарить, и мы не перестаем просить о вас. О просьбах чуть ниже будет. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вере вашей, то есть с того момента, как мы услышали о том, что вы покорились Евангелию, вы поверили во Христа, о вере вашей во Христа Иисуса, но это не все, что мы услышали. Мы услышали еще нечто, что ваша вера не была просто на устах, на словах. Она была подтверждена, то, что вы имеете истинную спасительную веру, было подтверждено, что вы не просто такие же, или как многие религиозные люди. Тогда все были очень религиозные, похожи на нашу страну. Все религиозные, все даже христиане у нас практически в нашей стране. Он говорит, нет, просто сказать это очень-очень мало. Это очень мало, и это нам не даст радости, потому что Иисус, помните, Он сказал, что некоторые придут ко Мне и скажут, Господи, Господи, мы не Твоим ли именем чудеса творили, бесов изгоняли и так далее, а Он, помните, как Он им ответил? Он им сказал, отойдите от Меня, я никогда вас не знал, вы никогда не были Моими последователями, вы лгуны, лжецы, вы будете в аду, вы не имеете права называться Моим именем. Многие, написано, подойдут к Господу так. Поэтому апостолы Тимофей, они радуются, что не просто они сказали, мы верим во Христа и начали ходить там на богослужение, но мы услышали о любви ко всем святым. Это люди, которые были способны любить других христиан, неудобных христиан, из другой культуры христиан, имеющие другую точку зрения на политические события христиан. Они были способны их любить. Они были способны вмещать таких людей. И когда Павел и Тимофей это слышат, они радуются, они молятся, Господи, видим Твои чудеса в этих людях. Это не просто такие бытовые христиане, такие просто что-то там чуть-чуть с Христом связано. Это Твои люди, действительно, мы это видим. Они преодолевают трудности, они жертвуют собой и плодами своей жизни доказывают свою веру. Замечательные христиане. Пятый момент, пятый стих. Более того, он описывает их, он говорит, как вы это видели все, в надежде на уготованное вам на небесах. Мы знаем, колоссяне, что вы не жили просто земными ценностями, вы не принимали Христа, чтобы вам было легче здесь, на земле, но вы смотрите на невидимое, на небесное, вы смотрите надеждой туда, надежда на будущее определяет вашу жизнь сегодня. Это люди веры, это люди, которые переживают трудности, взирая и утешаясь будущими благами, а не тем, что решилась проблема. Это другие люди, это люди достаточно зрелые. О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования об этой надежде? Которое, это слово, пребывает у вас. Вы не забыли о Евангелии? Вы продолжаете им жить. Оно живет у вас, оно там пребывает, оно у вас на устах. Вы проповедуете его, вы проповедуете, видите спасение людей, и вы дорожите им еще больше, оно у вас там бурлит, оно живет у вас там. Это драгоценность. Мы радуемся о вас, которое пребывает у вас, как и во всем мире, оно доходит до всего мира, оно действует, но не просто пребывает, и приносит плод. Оно спасает людей, и оно возрастает через то, сколько вы проповедуете его другим и друг другу, себе, и как вы живете Евангелием, как и между вами, и возрастает во всем мире, как и между вами, с того дня, как вы услышали. Ну, во всем мире имеется в виду некоторые вещи в христианском мире, некоторые в общем. Как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Вы познали благодать Божью, что Бог незаслуженно вас прощает. Не просто Иисус умер за наши грехи, я это все знаю, все мы грешные. вы были пронзены этим посланием, вы познали, что вы не заслуживаете его любви. Вы не заслуживаете его любви, но он явил благодать. Саша хорошо сегодня свидетельствовал для нас. Иногда, когда люди падают, сердце их разрывается вопросом: «Господи, я нуждаюсь знать прямо сейчас, можешь ли ты еще любить меня? После того, что я сделал, я должен это знать сейчас, у меня нет выхода, можешь ли ты меня еще любить? Любишь ли ты меня еще? Есть ли для меня благодать?» Со слезами, с болью, с страхом люди боятся. Если Бог закрыл свою любовь по отношению к ним, все кончено, и они просто силятся это понять. И вдруг они познают Божью благодать. Бог говорит: я принимаю тебя, грешный. Как бы ты ни пал, я буду принимать Христа, жертва Христа больше всех наших грехов. Вы познали эту благодать, она воодушевляет вас, она вас захватывает. Вы приходите ко Христу опять и опять, недостойные грешники, достойные быть в аду прямо сегодня по вашим делам. Со всей вашей христианской праведностью вы заслуживаете ада. Но Христос умер за вас, и Он принес на Голгофском кресте эту жертву. Гнев Божий излился на Него, а не на вас. И поэтому для Него была справедливость, для Него был Божий гнев, а для вас, потому что вы верите во Христа, Божья благодать, Божье принятие. Церковь наполнена Евангелием, живет им, наполнена благодатью. И дальше, как и научились от Эпафраса, был служитель, который учил этому. Они были как у ног его, они внимательно слушали его. Бог поставил для них, и они слушали, и они учились от него. Бог так научает благодати, Бог так дает духовный рост в данном случае. Как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника вашего, нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Это начало. Павел говорит: я пишу к очень зрелой церкви. Он говорит: замечательная церковь, благословенная. Эти христиане очень были в хорошем духовном состоянии. Но если мы прочитаем ниже, мы сейчас это сделаем, мы увидим, что Бог побуждает апостола Павла не переставать за них молиться, не переставать молиться о их духовном росте. Бог научил апостола ценить духовное возрастание крайне высоко. Он смотрит на свою жизнь, он смотрит на других христиан, и он не видит их так. Вот они все зашли сюда, они все здесь, значит, все одни одинаково, у них все хорошо. Он говорит: я знаю, нет. Есть этапы возрастания. Один здесь, другой здесь, третий здесь, на разных ступеньках. И важно, чтобы все продвигались вперед, все росли. Нет ситуации, в которой не нужно духовно расти. И нет ситуации, в которой нужно успокоиться, что я уже достаточно вырос, и можно потерять рвение и трепет такой благоговейный перед Богом, и такое сильное стремление потерять к духовному росту. Но я уже вроде бы ничего, я не курю, не пью, я матом не ругаюсь, хожу на богослужение, у меня в общем все нормально. А я даже больше, я служение делаю, у меня уж точно все нормально. А я даже еще вот такие вещи вырос, у меня точно все нормально, я могу успокоиться. Бог научил Павла так не относиться к вещам. Апостол Павел молится за эту церковь, поэтому он страстно, и он постоянно, мы сейчас чуть ниже прочитаем, молился о колоссянах, чтобы они продолжали духовно расти, как бы зрелы они ни были, чтобы они продолжали, чтобы это было важным фокусом их жизни. К сожалению, мы часто начинаем духовно расти тогда, когда натворим делов или творим эти дела. Приходим в церковь, и тут отличаемся, тут мы не такие, тут мы замечаем, и это нам как неудобно, больно, мы это ярко замечаем. Потом жизнь чуть вырастает, и мы в общем не делаем таких казусов. Мы в общем, ну если мы что и делаем, то не видят люди. Где-то дома там жена видит, дети видят, или там мама видит, папа, бабушка. Но здесь, в общем, мы нормальны. Мы уже тут научились себя хорошо вести, ничего нас не колет, и нет нужды духовно расти. Павел знал, что если христиане перестанут расти духовно, они перестанут быть эффективными в Царстве Божьем, они перестанут расширять это Царство Божье. И поэтому он молится об этом. Он понимает, недостаточно того, чтобы мы были просто хорошими семьянинами и делали что-то чуть-чуть. Мы должны ревновать о том, чтобы уподобиться Иисусу Христу. Братья и сестры, наша жизнь, все обстоятельства нашей жизни, которые мы имеем, вот сегодня, ваши обстоятельства жизни, Это Божий инструмент, чтобы вас растить. Это не вещи, которые нам просто нужно решить. Я заболел, мне просто нужно выздороветь. У меня проблема, денег не хватает, мне просто их нужно заработать. Вот и все. Это все Божий инструмент, чтобы говорить к нашему сердцу, чтобы растить нас. Мы обычно склонны просто решать проблемы. Мы не склонны остановиться, сесть и задуматься, Боже, что ты говоришь мне? Почему? Что я должен изменить? В чем я должен вырасти? Но это все для этого. Главное, одна из главных задач, которую мы достигаем на земле, уподобление Иисусу Христу, стать на Него более и более похожим из глубины своего сердца и потом всей своей жизни. Вот почему мы на земле. Земная жизнь – это особый Божий инструмент для нашего освящения. Мы же часто видим другую цель. Я должен быть счастлив. Чего я к Иисусу пришел? Мне плохо было. И Он мне обещал хорошую жизнь. И поэтому я должен быть счастлив. Вот в этом смысл. Поэтому, Господи, реши эту проблему, помоги здесь. Почему со мной такое произошло? В конце концов. А Бог, может быть, уже десятый раз об одном и том же нам говорит этой же проблемой. Его цель – дать нам счастье в святости, а не дать нам счастье в плотском каком-то, какой-то защищенности, где плоть, где грехи будут разъедать нас изнутри. У Бога другое понятие о счастье. Мы боремся с этим понятием. У Него, кстати говоря, нормальное и правильное понятие о счастье. Понятие о счастье у Него. У нас понятие о глупости какой-то, которое мы называем счастьем. Там нет счастья. И мы убеждаемся в этом. И мы будем, нам в 60 лет, мы уже 100 раз лбом бились об этот урок, и можем его не выучить. Счастье не в том, чтобы просто себя обезопасить и построить себе там, и чтобы все было нормально. Счастье в святости перед Богом. И Бог терпеливо, милостиво, любит нас, заботится о нас, возится с нами всю нашу жизнь, как с младенцами. И учит нас этому уроку. И лучше нам раньше научиться, потому что там впереди еще очень много интересного. Если мы раньше научимся, мы вот это все интересное сможем увидеть. А если нет, то будем вот так вот лбом биться об одно и то же. Павел знал это, поэтому он не перестает молиться. Он понимает, что дьявол убаюкивает христиан. Берет их себе на ручки и убаюкивает. Очень нежно, по-матерински, чтобы они не думали о тех вещах, о которых говорит Бог. Он говорит им, что той зрелости, которую они уже имеют, достаточно. Посмотри, у тебя такая замечательная медная ступенька зрелости. Если ее шлифовать, она будет блестеть, как золото. И ты просто, ну что-то напрягаться идти, поднимать ногу или еще. Ты просто шлифуй, наслаждайся тем, что у тебя есть. Бог говорит, нет, там впереди есть серебряная, золотая, платиновая и дальше ступеньки. Он хочет, чтобы мы росли. Сатана нас подходит, обнимает, говорит, ну у тебя столько проблем, ну сейчас не вовремя, ну сейчас это не тот момент. Ну и легко им всем говорить, поэтому ты же вроде, ну ты более, ты же в вере, у тебя все более-менее нормально. Павел знает об этом, поэтому он молится, чтобы Бог пронзил сердца, чтобы он пробудил сердца, чтобы они проснулись от спячки, чтобы они искали Бога. Заметьте, Павел думает о зрелой церкви. И имеет такую страсть молитвенную. Мы сейчас ниже еще прочитаем. Когда мы о себе думаем, мы с вами живем в христианстве, мое такое мнение, мы с вами живем в христианстве, где духовная незрелость распространилась как рак, как эпидемия. Можем сталкиваться с духовной незрелостью в стольких многих местах, на разных уровнях служения. Мы живем в век, когда мнимая религиозная зрелость обрела колоссальную популярность. Если сказать это о ком-то, эти слова, которые я сейчас говорю, режут слух. Люди многие не согласны со мной. Но это так, если по плодам духа оценить, по тем характеристикам, которые мы уже увидели, незрелость. Люди не живут Евангелием, их не впечатляет благодать, они не проповедуют Евангелие. Им сложно любить святых, детей Божьих, которые имеют отличие от них. Им неудобно, и так далее, и так далее. Христиане не пылают духовным возрастанием сегодня. Они довольствуются лишь количеством лет, которые они провели с Богом. Я уже 5 лет в Боге, у меня все серьезно. Довольствуются посещением богослужений, тем, что якобы не делают больших грехов, хотя делают. При этом матери кричат на своих детей, мужья жульничают на своих работах. Благая весть редко проповедуется, потому что это неудобно. Мужчины часто нерешительны и слабохарактерны. Сплетни, конфликты между верующими или с неверующими, натянутые отношения или отношения на вытянутой руке, очень мало открытости, доверительных отношений. Посвящение служению может быть очень мало, что христиане больше увлечены зарабатыванием денег, нежели созиданием Царства Божьего. Быть частью домашней группы для многих – это ненужная роскошь. У меня и так все хорошо. Посещать богослужение даже для некоторых по воскресеньям является необязательным стандартом их жизни, а когда выдастся возможность. Одним из показателей слабого стремления к духовному возрастанию служит то, что христиане разочарованы в познании истины. Просто колоссальное разочарование в нашей стране. Мне просто хочется сесть и плакать. Колоссальное разочарование. Люди не любят истину. Ну, любят, конечно, но не любят достаточно. Они не жаждут истины. Я вам приведу один пример, реальный пример. Я услышал об одной семинарии, очень хорошей семинарии Украины. В этом году показатель вот этой духовного поиска истины в семинарии мы можем увидеть. На учебные заведения, на учебные направления, кроме одного, о нем я отдельно скажу, поступили студенты. Вот с сентября поступили студенты. Количество студентов, которые поступили в эту хорошую семинарию в этом году, равняется ноль. Одно отделение миссионерское набрало 7 человек и счастливы. Это показатель разочарования в истине. Нет желания искать истину, никто не хочет тратить на это силы. Она не нужна, это богословие, это все, эти все теологии, эти все глубины, оно не нужно, нужно просто бежать делать, или что-то вот такое, или вообще нет времени, материализм затмил все. Смотрите, 7 человек поступило в семинарию на фоне того, что я точно не знаю, может быть, цифра приблизительная, на фоне того, что 5000 протестантских церквей в Украине. Давайте по 100 человек, скажем, в церкви. 5000 умножаем на 100, 500 тысяч верующих. Может быть, цифры, может быть, не точные. Много верующих, это точно. Я знаю, что в Союзе только баптистском одном больше 3,5 или 3800 церквей. 7 человек. Это то, где мы живем. Мы не живем в такой колоссянской Украине, где все церкви благоухают, все ищут. Мы не в такой ситуации. Поэтому мы с вами точно должны переживать о духовном росте. Потому что мы себя можем сравнивать с другими не очень зрелыми христианами, и это нас убаюкивает. Я не хуже, чем они. Мне особо не нужно дальше стремиться. Ну, как-то уже все так вроде бы нормально наладилось. Если Павел переживал так сильно об успешной, зрелой церкви, то тем более мы должны переживать о себе. О духовном возрастании своем, этот плюс. О духовном возрастании ближнего своего, вот эта единица, наставничество. Я думаю, мы должны переживать. Бог благословил нашу церковь многими этими инструментами духовного возрастания. Я думаю, мы должны с вами переживать смиренно, очень кротко, никому не навязываясь. И, может быть, Бог нас и не употребит в этом. Это Он пусть решает. Но я думаю, мы должны переживать не только о нашей церкви. Я, во всяком случае, переживаю не только нашей церкви. Мне больно, когда люди из далекой, тысячи километров от меня, у меня будет во вторник скайп-встреча с одной сестрой, которая переживает трудности в своей семейной жизни, и она меня по скайпу будет очень далеко, я просто не хочу говорить, где она будет мне звонить. Почему там рядом? Я не знаю, я не хочу бросить тень на ту церковь. Может быть, специфические обстоятельства, но это не исключение из правил, вот в чем проблема. Нам нужно расти духовно, нам нужно переживать за свое сердце, за сердца своих ближних, своей семьи, за сердца рядом, вот здесь, братьев и сестер. Мы отвечаем друг за друга, мы должны служить друг другу. Но все начинается с возрастания моего личного. Мы часто не способны позаботиться, нам нечем поделиться, потому что мы ничего еще не получили от Бога. Ну, или недостаточно получили. Конечно, по милости Божьей мы все получаем, слава Богу. Давайте посмотрим, о чем Павел молится. 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, о вашем благоденствии, обращении вашем, о жизни Евангелием, о познании благодати, о любви ко всем святым, когда мы услышали об этом, мы не перестаем молиться о вас и просить». Вы должны идти вперед. Вы должны быть теми слугами Божьими, которые пламенно служат в этом мире. Если Бог вам так много дал уже, значит, Он хочет, чтобы вы много послужили Ему. Кому много дано, с того много будет Бог спрашивать, как мы это использовали. Для этого нужно расти, чтобы идти дальше. Очень серьезное посвящение Павла. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Чтобы вы наполнились познанием воли Его. Это первая из 10 характеристик зрелого человека, которая здесь. Глубокое познание воли Божьей. Исполняться – это наполняться доверху, полностью. То есть нам нужно не чуть-чуть знать, не просто быть обизнанным, на русском забыл, то есть разбираться в понятиях каких-то, нам нужно много это знать. Слово «познание» не означает просто знать что-то и быть способным подискутировать об этом. Это глубокое знание, это когда вера захватывает, и когда моя душа покоряется этим истинам. Это такое познание, которое обязательно практикуется на практике. Мы познали ровно столько истины, сколько мы живем ею, и не больше. Мы знаем о истинах некоторых, но это познание имеется в виду вот такое, которым мы живем. Воля Божья, что это такое? Еще один религиозный термин. Опять замыленные глаза. Воля Божья – это сердце Божье. Это то, как Бог думает, как Он видит, как Он оценивает, какие у Него приоритеты, какие ценности, какие у Него цели, какие у Него желания по отношению к тебе или еще кому-нибудь. Другими словами, знать волю Божию – это знать хорошо Бога, что у Него на сердце. И быть этим наполненным, быть этому покорным, чтобы это вами руководило. Глубина познания истин Божьего Слова определяет то, сколько сил мы имеем для благочестивой жизни. Насколько глубже мы познали истину, настолько больше у нас силы жить благочестивой жизнью. И настолько у нас способности исполнять волю Божью точно, чтобы не абстрактно, а точно знать, как в каждой ситуации поступить, что думать, что сказать, как себя чувствовать. Глубина познания воли Божьей это определяет. Дальше написано, чтобы это познание было во всякой премудрости и разумении духовном. Премудрость означает такое общее понимание истины. Не просто знание, но это уже понимание, уже как мудрость. Это не простые знания. Разумение здесь подразумевается более точечное понимание какого-то вопроса. Как точно здесь поступить? В общем, вроде бы я знаю все, но как здесь поступить, я не понимаю. 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога». Это вторая характеристика зрелости. Практическая жизнь, достойная Бога. Титу 2.10. Говорится, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Мы должны быть украшением, мы должны жить достойной Бога жизнью, благочестивой жизнью. Святость на практике. Дальше, во всем угождая Ему, это третья характеристика, когда сердце жаждет угодить, сделать приятное Богу. Это зрелость. Нам хочется Ему угодить. Угодил ли я во всем Ему? Приятно ли Ему от того, как я прожил вот этот момент? Этот вопрос волнует меня. Этот вопрос волнует зрелого человека. Он не довольствуется просто, ну я вроде ничего плохого не сделал. Нет, приятно ли было Богу, как я прожил этот момент? Видите, очень высокий стандарт зрелости. Очень высокий. Дальше написано, принося плод во всяком деле благом. Это плодотворность. Это не просто ты живешь что-то, а действительно ли есть плод от того, что ты делаешь? Действительно ли есть этот духовный продукт в каждой сфере и в каждом деле? Созидательно ли ты поступаешь во всех этих сферах или делаешь в общих чертах кое-как? И мы видим, здесь очень много еще есть характеристик. Я просто уже не имею времени дальше проповедовать. Поэтому в следующий раз мы продолжим, вот так вот где-то на середине я остановлюсь. Давайте мы сейчас с вами помолимся. Эти памятки вы просто возьмите с собой в следующий раз. Если вы боитесь, что забудете, сдайте их, и потом вы получите. И я потом буду проповедовать о разных 12 путях того, как вы можете возрастать в нашей церкви. Сможете принять решение на год. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас. И Ты дал нам Свое Слово. И оно просвещает наши сердца. Оно свет для нашей стези, как написано. Оно показывает, куда нам идти. Я очень-очень благодарен Тебе, Господь. Я надеюсь, что многие, хотелось бы все благодарят Тебя сейчас. Ты нас не оставил, Ты говоришь с нами. Ты спасаешь нас даже в нашей занятой и суетливой жизни. Ты фокусируешь нас. Ты помогаешь нам вырваться из той колеи, в которой мы находимся. Спасибо Тебе, Господь. Прости, где мы увидели, что мы не так мыслим, как Ты учишь мыслить, как Ты учишь что-то ценить. Во всем, где мы не похожи на зрелых людей, прости нас, это наши грехи. Во всем, в чем мы не похожи на Тебя, мы похожи на сатану. Во всем этом мы грешим. И поэтому у нас нет надежды, которая бы основывалась на нас самих. Наша надежда на Христа. Без Христа мы ничего не можем, Господь. Мы просто сдаемся без Христа. Мы не собираемся идти дальше без Христа. Мы устали уже сами тянуть самого себя по жизни. Но Христос есть. И благодать Твоя есть. И Он умер не только за наши грехи пред Тобою, но и за то, чтобы мы бы освободились от этих грехов. И Он все сделал, и Дух Святой продолжает спасительную работу в нас, чтобы мы освящались, и Евангелие освящало нас на практике. Спасибо за это, Господь. Помоги нам порассуждать на этих неделях, как мы можем перефокусировать свою жизнь, как мы можем реформировать свою жизнь. Помоги нам быть христианами, которые действительно растут духовно, которым есть дело до неспасенного хотя бы одного грешника, и которому есть дело хотя бы до одного спасенного, так чтобы серьезно служить ему. Научи нас этому, Господь. Слава Тебе за все. Аминь.